Поблагодарны Тебе, Отец, за Дух Святой, который пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим, что по помазанию Твоего Святого Духа мы уже имеем все необходимое, чтобы исполнять волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение. Благодарны Тебе за Твое небесное содействие, за служение и господство Иисуса и за Дух Святой, который помогает каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать волю Твою. И мы просим Тебя, Отец, направь Духом Твоим в этой встрече во имя Иисуса и помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять то, что Ты открываешь Духом Твоим. Пусть через откровение каждый слушающий имеет исцеление своей души и освобождение от всякого влияния тьмы. Пусть всякая суета да оставит ихнюю душу во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе за помазание, за Дух Твой, за действие и содействие Духа Твоего. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим каждый слушающий высвобождается, каждый Духом Твоим начинает видеть и слышать волю Твою. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения на душе каждого слушающего это учение во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано, и чтобы то, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, да будут они научены и наставлены Духом Твоим, в силе Духа Твоего во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Цель покаяния перед Богом». Сегодня у нас уже наверняка завершающая встреча. Если еще вчера я не был уверен, то сегодня я уже уверен точно. Сегодня по счету у нас четвертая встреча, посвященная теме «Цель покаяния перед Богом». Я не буду напоминать всех подробностей, возможно, по первой и второй встрече, но кое-что обозначу из нашей третьей встречи. В нашей третьей встрече мы сильное ударение сделали на влияние мудрости земной. На влияние мудрости земной, на окружение, на жизнь уже рожденного свыше. На что именно мы сделали ударение? Рождение свыше совершается именно через объединение Духа Святого с Духом человека. То есть рождается свыше именно Дух человека. При этом душа человека, а именно ее содержимое, оно сохраняется прежним или неизменным по причине того, что рождение свыше переживает только Дух человека. И если человек изначально после рождения свыше, а именно рожденный свыше, не знает цели рождения свыше, не знает, что именно ожидает Бог от него после рождения свыше, а именно не знает это точно, то, естественно, после рождения свыше он будет ожидать, как кто-то или что-то будет содействовать его познанию то ли Бога, то ли Писания, то ли в целом. Естественно, что это не исключает огромную вероятность того, что мудрость земная начнет направлять человека уже как новое творение в его чтении Библии, в его изучении, в его слушании, в его порядке ценностей. То есть влияние мудрости земной будет сохраняться. И мы говорили о том, в чем именно она сохраняется. Если до рождения свыше основное, что направляло, мотивировало, подсказывало или производило влияние на человека, это его потребности, то мы видим, что после рождения свыше чаще всего темы молитв, чаще всего изучение Писания в большей степени связано опять-таки с потребностями. То есть это в целом выдает влияние мудрости земной. Вы скажете, брат Олег, а почему так до сих пор происходит? Потому что изначально не выведена точно цель покаяния. Хотя, если посмотреть библейскую цель покаяния, то в общем-то, сразу бы задался бы следующий вопрос. А какова воля Божия? Или что Бог ожидает от меня? Но так как цель покаяния была больше сведена только к одному пункту – спасение и рождение свыше – то все остальные важные составляющие, которые ожидал Бог после покаяния от рожденного свыше, они не были приведены в действие. Мы не говорим, что спасение не важно. Мы говорим, что спасение является самым важным. Но спасение – это своего рода дверь в волю Божию. И если человек спасен, но дальше продолжает творить волю дьявола, то есть огромная вероятность, что он может утратить или... Вообще неправильная формулировка слова «утратить». Как-то подошел ко мне один человек и спросил: «Брат Олег, а может ли рожденный свыше потерять свое спасение?» И я уже периодически сталкивался с подобными вопросами, но никогда не имел такого четкого фокуса, где именно происходит ошибка. А здесь я буквально четко увидел в своем духе, что основная ошибка у рожденных свыше в этом вопросе происходит именно в самой формулировке. Вы не можете потерять спасение, потому что это не предмет. Потому и говорят, спасение потерять невозможно. Действительно, его потерять невозможно. Потерять можно ручку, потерять можно что-то, что вы положили в карман, носите, и фактически в определенный момент можете потерять фиксацию этого. На самом деле спасение – это не что-то, что прилеплено к спине, и не что-то, что прилеплено к карману или к плечу, что по ходу вы можете брать, и вы потерять. Нет, на самом деле спасение потерять нельзя. Но спасение является той дисциплиной, от которой человек может сам отойти. То есть в данном случае, если бы спасение не было чем-то, что человек может оставить, это более правильная формулировка, то не было бы столько рекомендаций в Писании о том, чтобы мы были очень внимательными, и не было бы некоторых наставлений Иисуса, в которых бы говорилось о том, кто не наследует Царство Божие. Поэтому слово «потерять», оно как бы, учитывая, что эта формулировка неправильная, его невозможно. Потерять невозможно, но оставить возможно. Оставить и по некоторым причинам мы сейчас как бы дарение этот не будем. Хорошо, итак, на что мы еще с вами сделаем ударение? Мы говорили о том, что само покаяние перед Богом имеет вполне Богом определенную цель. Так как мы каемся не в том, что мы грешили, а каемся в первую очередь в том, в чем именно этот грех выражался. Каждый рожденный свыше, ну, правильно, во всяком случае это правильно, кается в том, что до того, как он родился свыше, он исполнял волю дьявола. Или не исполнял волю Божью. И мы с вами говорили на прошлой встрече, что не исполнять волю Божью – это есть исполнять чью-то волю. То есть человек не может находиться посередине и вообще не выполнять ничьей воли. Поэтому, учитывая, что мы не выполняли волю Божью, мы выполняли волю дьявола. Естественно, что само покаяние предполагает в том, что мы каемся в том, что мы не выполняли волю Божию, и каемся в том, что мы выполняли волю дьявола. То есть мы каемся в своем непослушании воли Божьей. И воля дьявола в целом повлияла на само наполнение человека его жизни. А именно, на то, в какой стране живет, в каком городе он живет, в каком районе он живет, какая профессия. Это все было под влиянием или сформировано под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. В результате мы каемся, рождаемся свыше, но человек продолжает жить в той же стране, в том же городе, в том же районе, работать там же, все там же, все там же, все там же. То есть покаяние само по себе как бы не достигает должного уровня. И причина проста. Человек после покаяния не обращается к воле Божьей. Хотя, как мы уже говорили, библейское покаяние – это обращение от своей, якобы своей воли, в волю Божью. Это говорит о том, что покаяние следующим важным шагом, и мы об этом говорили, покаяние следующим важным шагом обязательно должно включать в себя стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Если этого не совершается, то есть огромная вероятность, что человек снова продолжит выполнять волю князя тьмы. И это будет, конечно, накладывать свой отпечаток на слова, на поступки человека. И у человека будет возникать вопрос: если я рожден свыше и гражданин Царства Божьего, то где царствование Бога в моей жизни? Подождите, но в чем царствование? Вы живете в той же стране. том же городе, вы живете в том же районе, ходите на ту же работу. В общем-то, круг жизни ваш тоже. Но послушайте, в чем вы покаялись? По сути дела, если Бог придет в полноте своего присутствия, то больше он вынужден прийти как судья, потому что вы покаялись в этом всем, но это все не меняли. То есть он должен прийти как судья, в общем-то, в большей степени. Но опять, по милости Божией, что опять-таки, знаете, да, по милости Божией, слава Богу за его милость, но при этом рожденные свыше продолжают оставаться там же, делать то же, заниматься тем же. То есть покаяние вроде бы есть, а царствование Божие и не видно. Хорошо, я не буду сильно делать на это ударение, хотя хотелось бы, конечно, еще раз обозначить, но если вы вдруг слушаете сегодняшнюю встречу, рекомендую вам прослушать три предыдущих, они так много займет много времени, но у вас формируется правильное представление о том, что есть покаяние от Бога, в чем оно выражается и что Бог ожидает от каждого участника завета. Сегодня в продолжении и в завершении темы «Цель покаяния перед Богом» мы возьмем один из библейских примеров. На прошлой встрече мы о нем чуть-чуть говорили, и это меня коснулось. И буквально сегодня, ожидая от Духа Божьего, какие будут указания по сегодняшнему дню, по сегодняшнему служению, Дух Божий дал мне напоминание о том, о чем мы говорили вчера, в маленьком кусочке. И я увидел, что Дух Божий хочет именно это сегодня и обозначить. И по ходу того, как я работал, я действительно был благословлен, потому что это действительно яркий пример истинного или библейского покаяния человека перед Богом. Библейский пример, истинный пример. Этот пример представлен в покаянии перед Богом фарисея Савла. Мы сейчас рассмотрим этот пример, потому что в нем есть ряд деталей, которые очень важно обозначить. Так как у нас все равно, у каждого из нас под влиянием большей степени деноминации есть какой-то, знаете, в голове сформированный взгляд на покаяние. Но послушайте. Все, что связано с Богом, нельзя рассматривать вне его формулировок, вне его наставлений, вне его учений, вне его, все, что связано с Богом, нельзя рассматривать вне его. А тем более через такие формулировки «я так считаю», «я так думаю», «мне так кажется», «мы так считаем», «у нас так заведено». Послушайте, все, что связано с Богом, нужно всегда опирать на то, что Он сказал. И то, как Он это сказал. И еще сделаю отметочку. На то, как Он это сказал, и на то, как Он это сделал, и это представлено в Сыне Божьем Иисусе. В данном случае мы не будем рассматривать, потому что Иисусу не было необходимости совершать покаяние. Поэтому мы рассмотрим человека, который покаялся, но у которого такое прошлое, что, в общем-то, стоит обратить внимание. Потому что с таким прошлым, которое было у этого человека, даже после покаяния его не пускали в церкви. Даже после покаяния. Поэтому Бог этого человека направил к язычникам, где его меньше всего знали, а следовательно не могли рассматривать его в свете его прошлого. Потому что прошлое у этого человека, ну, такое, которое, по сути дела, больше раскрывает даже благодать Бога к человеку. Хорошо, давайте мы с вами из Писания проведем наше исследование покаяния человека перед Господом, а именно фарисея Савла. И я читаю, что Савл говорит о том, как он это совершил. Это представлено и записано в книге Деяний, 22 глава, читаем с 6 стиха. И Савл говорит, мы рассматриваем покаяние Савла перед Богом, где представлена истинная форма покаяния. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, с какой целью? Чтобы гнать, пленять и убивать христиан. Около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Вообще, как мне сказал Дух Божий, на самом деле Савел сказал здесь не слово «Господи». Ну, возможно, это не столь важно, но просто как я имею свидетельство в своем духе, кто ты, господин? Потому что пока он не знал, с кем он говорил просто как с кем-то, кого он уважает. Уважительная форма диалога на то время – это было использование слова «господин». Потому что слово «Господи» – это была уже другая форма общения, и она применялась только к Богу. В данном случае он еще не знал, с кем он говорит. Поэтому, как мне сказал Дух Святой, что он сказал «Кто ты, господин?» То есть он был в уважительной форме диалога, но пока еще не торопился называть того, с кем он не знает, с кем он говорит, Господи. Но это так вам. И сказал, кто ты, господин? И сказал, он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Вот здесь уже есть открытие. Бывшие со мной свет видели. И пришли в страх, но голоса, говорящего мне, не слышали. Тогда я сказал, Господи, а вот здесь уже это точно, потому что Иисус открылся. Слушайте внимательно. Что мне делать? Так записано в книге Деяний 22 глава. Но в книге, в той же книге Деяний, в 9 глава, где мы читаем также эту историю, написано так. Господи, что повелишь мне делать? Делать. Я бы отметил слово «повелишь», потому что для Савла такого, или, извиняюсь, для фарисея такого ранга, слово «повелишь», поверьте, это и есть покаяние. Потому что фарисей такого ранга никогда не говорил по отношению к кому-то таких слов, что «повелишь мне делать». Это первый момент, который бы я отметил. И второй момент, послушайте. Такая постановка вопроса, которую использует Савл, говорит о том, что фарисей Савл, сейчас пока делаю ударение слова фарисей, фарисей знал, Савл знал, что важно для Бога Израилева, и знал, что Бог Израилев ожидает от участника завета. Это не просто то, что вырвалось у него. Это то, что он знал о важности перед Богом. Он знал, что важно для Бога Израилева в отношении участников завета, и знал, что Бог Израилев ожидает от участников завета. Поэтому никаких лишних слов. Что повелишь, Господи, делать? Конечно, для большинства деноминаций настоящее высказывание Савла не играло бы никакой роли. Они не рассматривали вообще, что это даже покаяние. Почему? Потому что большинство деноминаций как бы в само покаяние предполагают в первую очередь сокрушение в очевидной форме. Второе – исповедание всех грехов, ну и разных других моментов, которые больше обусловлены требованиями самой деноминации, а не того, как это представлено в Писании. Поэтому если бы Савл, фарисей Савл, сказал это в одной из тех деноминаций, которые сейчас есть, его даже никто слушать не стал. Потому что в большинстве деноминаций фокус на послушание воли Божьей даже и не делается. Не делается не потому, что они плохие, или не потому, что они глупые, не потому, что они в заблуждении, а потому что само покаяние, сам фокус, в общем-то, и не выставляет. Они верят, они считают, что достаточно того, что просто человек рожден свыше. Все, этого достаточно. Но Писание говорит, что этого недостаточно. Рождение свыше важно, необходимо, но это есть важная составляющая для того, чтобы, а не конечная цель. Для того, чтобы воля Божия могла быть принята и могла быть совершаема. Если человек не рожден свыше, Писание говорит, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих его. И если бы дух человека не был возрожден, то Дух Святой и не мог бы открывать духу человека волю Божию, которая для него благая, угодная и совершенная. А там написано, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. То есть в данном примере, что мы видим? В примере с Савлом. Мы видим, что для Бога в действительности важно для покаяния, при покаянии, извиняюсь. А именно, что для Него важно при покаянии, а именно вернуться в определенную им волю для каждого человека.
То есть в этом примере мы видим, что для Бога важно при покаянии вернуться в определенную им волю Божию. И на одной из наших встреч мы говорили, что истинное покаяние для человека – это обращение от своей воли к определенной для него воле Божией. Господь Иисус сказал такие слова, и они раскрывают сердце покаяния. «Не моя воля, но твоя да будет». И заметьте, что эти слова Господа «не моя воля, но твоя да будет» очень созвучно с тем, что сказал Савл по дороге в Дамаск. «Что повелишь Господи делать?» Как будто одна и та же фраза. «Не моя воля, но твоя да будет» и «Что повелишь Господи делать?» Как будто одна и та же фраза. И что мы видим дальше? Что дальше без единого упрека во всем соделанном Господь говорит. Деяние 22 глава. Продолжаем. «Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе сделать». Удивительно само по себе. Вот я верю, что именно по причине того, как Господь Иисус разговаривал с Савлом, при том, что Савл и шел убивать, гнать, пленять. При том всем, мы видим, что диалог Господа с Савлом абсолютно не представляет Савла как тому, кому ничего уже простить невозможно. Поэтому Савл, как никто другой, в своих посланиях использует часто термин «благодать». Потому что Савл, как никто другой, понимал именно саму суть благодати по отношению к каждому человеку, а не только к себе лично. Итак, еще раз. «Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». То есть, как мы уже говорили, мы уже это отмечали, что после покаяния перед Богом рождение свыше – это не конечная цель. Вход в исполнение индивидуальной воли Божией есть цель. Поэтому после того, как Савва сказал, что повелишь делать, Господь Иисус продолжил. Продолжил что? О чем стал говорить Господь Иисус Савва? О воле Божьей, определенной для этого человека. Это важный момент. И если учесть слова Духа Святого, сказанные через апостола Павла и записанные в послании к Евреям, это Евреям 13:8, «Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же», то несложно догадаться, что именно Господь Иисус ожидает услышать от каждого рожденного свыше, и что именно Он собирается делать, и чью именно волю Он будет исполнять. То есть в целом это тоже для нас подсказка. На сегодняшний день Господа Иисуса пытаются привлечь к реализации своей воли. Большинство. Но на самом деле Господь Иисус помазан и поставлен содействовать реализации только воли Божьей. И если человек обращается к воле Божьей, то Господь Иисус помазан и поставлен содействовать реализации воли Божьей. Если же человек пытается привлечь Иисуса к своей воле, то Иисус не помазан и не поставлен содействовать реализации воли самого человека, которая в большей степени есть воля мудрости земной, душевной, бесовской. Итак, покаяние, как мы уже говорили это на прошлой встрече, следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательно ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Именно этому будет содействовать Господь Иисус в своем небесном служении и Дух Святой в своем земном, пребывая в духе человека. Хорошо, давайте для себя дадим ответ на следующий вопрос. Читаю вопрос. Что первым узнал Савл при встрече с Иисусом по дороге в Дамаск? Свое призвание, просто Господь отпустил его с миром или получил задание от Господа? Читаю. Деяние, 22 глава, 10 стих, что мы читали. «Иди в Дамаск, и там тебе будет сказано будет все, что назначено тебе делать». Назначено кем? Богом. То есть, что сообщает Господь Иисус Савлу? Сообщает задание из определенной для Савла воли Божией. Это очень важный момент, потому что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же. Иисуса на сегодняшний день больше представляют как тот, кто содействует реализации якобы своей воли. Я имею в виду своей человека. То есть каждый человек рассматривает Иисуса как того, кто будет содействовать ихней воле. На самом деле этого не будет. И я верю, что если бы рожденные свыше знали цель господства Иисуса, а у нас есть такая тема, называется «Господство Иисуса для Иисус Господь для реализации воли Божьей». Дай Бог, чтобы пришло откровение и понимание. Хорошо, итак, мы видим, что Иисус сообщает Савлу одно из заданий, которое является составляющей воли Божией для Савла. Воли Божией для Савла. Давайте узнаем, как это задание было реализовано, так как также есть описание в той же 22 главе. Читаем с 12 стиха. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его». Знаете, какой интересный момент. Мы знаем, что Бог нелицеприятен. И я верю, что само рождение свыше Савла совершилось именно тогда, когда он сказал, что повелишь делать. Потому что тогда произошло вот это воссоединение духа Савла с Духом Божиим. И здесь написано: предизбрал к тому, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос его из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и что услышал. Итак, что ты медлишь? Встань, погрузись, ну, здесь говорится о водном погружении, омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, Иисуса. И он сказал мне: поспеши, выйди скорее из Иерусалима. Это задание. Потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. А я сказал: Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Это задание. Что в свете прочитанного мы с вами видим и для себя можем взять как образец? Что послушание Господу Иисусу, слушайте внимательно, послушание Господу Иисусу после покаяния проявляется через выполнение тех заданий, которые он дает каждому своему подданному. То есть, послушайте, где конфликт? Конфликт в основном происходит там, что мы покаялись и абсолютно ничего не ожидаем. А почему мы ничего не ожидаем от Господа Иисуса? А потому что нам никто и не говорил, что после покаяния нужно стремиться к выполнению воли Божьей. Потому что само представление о покаянии – это спастись от гнева Божьего. Вы покаялись? Да, все, вы спасены от гнева Божьего. О, я спасен от гнева Божьего. Теперь я могу продолжать дальше делать все, что я делал, и быть спасенным от гнева Божьего. Это и получилась каша. Человек продолжает находиться в воле дьявола, успокаивая себя тем, что он успокоит гнева Божия, при этом не творя воли Божьей. Просто путаница какая-то получается. Но на примере фарисея Савла, впоследствии апостола Павла, очевидно, что после покаяния перед Богом, чтобы быть послушным Господу Иисусу, для уже рожденного свыше не обязательно было сразу знать название своего призвания, а именно то, кем Бог его призвал, но обязательно сразу было знать, каково есть задание для того, чтобы быть послушанием. Для того, чтобы быть в послушании. Поэтому после покаяния уже рожденному свыше достаточно каждый день на основании обетования стремиться знать задание от Духа Святого на каждый день. Жить, выполнять задание и жить от задания к заданию, пока не узнает и не войдет в свое призвание. А возможно, никогда и не узнает. Главное, что он находится в послушании. Бог ожидает послушания Господу не с того момента, как Господь призовет, а с того момента, как человек покается и родится свыше. Это очень важная деталь. Послушайте внимательно. О самой последовательности Иисуса спросили. Иисуса спросили, это Иоанна 6:28, что нам делать, чтобы творить дела Божьи или быть в послушании Богу? И Господь Иисус раскрывает последовательность. Смотрите, какая последовательность. Они спросили, что нам делать, чтобы выполнять волю Божию? Иисус говорит, это были нерожденные свыше. То есть пока они не родятся свыше, о чем-то другом говорить нельзя. Поэтому Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть для того, чтобы начать творить волю Божию, вначале надо родиться свыше. Таков порядок. Потому что рождение свыше вашего духа открывает вашему духу волю Божию. Вы будете узнавать волю Божию из своего духа. Именно там находится дух истины, который наставит вас на всякую истину и будет возвещать вам волю Божию о вас лично. То есть где находится источник вашего послушания Господу? В вашем духе. Еще раз, это очень важный момент. Где находится источник вашего личного послушания Господу? В вашем духе. Нужно ли вам пытаться производить на людей впечатление, чтобы быть послушным перед Богом? Нет. Будут ли всегда люди с вами согласны, и таким образом вы будете послушны перед Господом? Нет. Нет. Я не сказал, что не нужно быть стараться в мире со всеми. Писание написано, старайтесь в мире быть со всеми. Старайтесь. Это не обязательно, что у вас получится. Но при этом вы всегда должны знать, что источник вашего послушания находится в вашем духе, а не снаружи. Поэтому после покаяния, правильно, чтобы рожденный свыше обратился к этому источнику, чтобы начал шаг за шагом узнавать, как достигается послушание Господу. Я не сказал, что не нужно уважать пастора или уважать членов церкви или любить. Нет, я этого не сказал. Но я говорю о том, что это все важно, но есть первостепенное, а есть сопровождающее. Есть то, что определяет, где я проведу вечность, а есть то, что не будет даже быть в зачете. Оно важно, но не определяющее. Поэтому Иисус расставил определенный порядок. Каждый рожденный свыше может и не узнать своего призвания. Мы тоже об этом не раз упоминаем. Каждый рожденный свыше может и не узнать своего призвания, потому что опять влияние мудрости земной подводит к тому, что она говорит. Ну вот, когда ты узнаешь свое призвание, тогда, в общем-то, ты будешь и узнавать, чем тебе заниматься. Нет, послушайте, ни в коем случае не попадайтесь на эту провокацию. Я общался с людьми, которые были в отчаянии, так как они очень длительный период молились о призвании, так его и не узнали. И это привело их к отчаянию, потому что где-то они понимали, что пока они не начнут исполнять волю Божию, и это связывали они именно с призванием, они не послушны. И дьявол уловил их в этом и постоянно обвинял их в том, что они непослушны. И это привело их к определенному отчаянию. Но в то же время, общаясь с этими людьми, Дух Божий мне сказал, что для того, чтобы быть послушным Богу, не обязательно знать свое призвание. Важно каждый день выполнять те задания, которые Он дает на каждый день. То есть рожденный свыше может жить от задания к заданию, так и никогда и не узнав своего призвания. Войти в жизнь вечную, так никогда и не зная своего призвания. Потому что не призвание определяет, где вы будете проводить вечность, а послушание Господу определяет, где вы будете проводить вечность. Да, кто-то узнает свое призвание и на земле, но будут те, которые его никогда не узнают. Да, есть тем, которым Господь является и дает знать, какое у них призвание, и они становятся в одном из пяти служений в церкви. Но есть призвания, которые и не относятся к одному из пяти служений в церкви. То есть призванием, в общем-то, называется любой вид деятельности, который призывает человека Бог и обеспечивает силой свыше для реализации этого призвания. Поэтому может быть любой вид профессии, сейчас как бы не эта тема. Но я бы больше рекомендовал рожденным свыше акцент делать именно на задание, так как жить от задания к заданию гораздо легче, чем ждать, когда откроется призвание и откроются ли, при этом находиться в непослушании. Можно прождать 10 лет, быть абсолютно непослушным. а можно каждый день быть послушным и, возможно, через 10 лет его узнать. Поэтому не ждите, когда вам будет открыто призвание. Каждый день давайте запрос на задание. Что повелишь, Господи, делать? То есть после покаяния, очень важно следующее действие в словах и поступках. Это стремление к реализации тех заданий, которые Бог определил для каждого из нас лично. Для каждого из нас лично. Возникает вопрос, будет ли Господь Иисус сразу после покаяния информировать о задании? Ну, Савл яркий тому пример. Брат Олег, тогда почему не проинформировал меня? А вы спрашивали? А вы задавали Иисусу вопрос сразу после покаяния, что повелишь делать? Нет. Потому что, в общем-то, вы обрадовались, что вы спаслись от гнева Божьего, вы обрадовались, что вам прощены грехи. Дальше вас, в общем-то, ничего особенно и не интересовало, как в том числе и меня. Но если бы мы знали Бога Израилева и знали, что для Него важно, и знали, что Он ожидает от участников Завета, то я думаю, что мы бы помолились бы такой же молитвой. Да, возможно, мы покаялись бы в грехах, а потом бы сказали, а теперь, Господи, слушаю, что Ты повелишь мне делать. Но мы этого не сказали, но мы сказали, Господь, а теперь я тебе расскажу, какие у меня планы на твою занятость. И представили Господу список со всеми нашими потребностями и нуждами, очень четко, веско обосновывая их какими-то стихами из Писания. Может быть, это не в тот же день, но всегда нашелся тот брат или сестра, который сказал, о, теперь я тебе подскажу, как от Бога или из Бога можно выжать все, что вас интересует. Ну, я немножко утрирую, но примерно где-то в такой форме. Поэтому каждый день выполняя задание от Господа, быть Ему послушным, живя от задания задания, наиболее простая форма достижения послушания Господу. Наиболее простая форма. Что повелишь, Господи, делать? И от задания к заданию, от задания к заданию, каждый день может быть одно задание, может быть два задания, может быть... три задания. Ну, я не знаю, как он будет с вами взаимодействовать. Но одно я могу сказать точно, что всякий раз, когда вы послушны его заданиям, вы рассматриваетесь как человек, который никогда не грешил. Потому что послушание – это высшая форма покаяния. И послушание – это высшая форма поклонения. Как сказал Иисус, «Я прославил тебя на земле, исполнил волю, которую ты повелел мне исполнить». Поэтому я верю, что когда вы будете жить от задания к заданию каждый день на базе вашего покаяния, то, в общем-то, со временем вы и сами начнете замечать, что в вашем духе вы имеете удивительные переживания, а именно радость, мир, подкрепление, утешение. И я верю, что Дух Святой, как данный вам наставник, учитель, как данный вам тот, кто будет направлять и вести вас, знает, как до вас донести те задания, которые вам нужно выполнять. Возможно, вам хочется подумать, как он это сделает. Не думайте, как он это сделает. В первую очередь, ревнуйте о том, чтобы знать. А Дух Святой знает, как донести до вас. И не ищите, чтобы люди сказали вам задание от Господа. Если вы являетесь частью церкви, конечно, вы можете сказать, что в этой семье, в этом собрании важно делать. Я хочу помогать семье. Но это не связано с тем, что вы сейчас будете выполнять задание от Господа. Вы просто делаете важные вещи для семьи. Но при этом это ни в коем случае не отменяет, что вам нужно будет выполнять какие-то задания для Господа. Те, которые он будет давать вам. Да, так получилось, что в большинстве случаев мы рассматривали, что если мы что-то делаем в церкви, это и есть задание от Господа. Нет, это есть просто нормальные отношения в семье. Когда вы как часть семьи делаете что-то в семье. Это нормально. Даже спрашивать ни у кого не надо. Если к вам подошли и сказали, помогите, пожалуйста, здесь. Вы мне могли бы помогать здесь. Вам не обязательно искать сверху указания свыше. В семье необходимо в чем-то помочь. Не надо здесь умничать или супердуховничать. Вы находитесь в семье, вы считаете себя частью этой семьи. Помогаете, участвуйте. Даст Господь какое-то задание, выполняйте задание по ходу. Но задание и помощь в семье – это немножко разные вещи. Это немножко разные вещи. Поэтому мы говорим сейчас в большей степени о заданиях, так как покаяние следующим важным шагом предполагает стремление к выполнению тех той воли, которую Бог определил для вас. Поэтому каждый день, выполняя задание от Господа, быть Ему послушным, живя от задания к заданию, наиболее простая форма достижения послушания. Поэтому в послушании Господу от задания к заданию каждый день Господь будет в свободе вашей жизни, даже при том, что в вашем уме вы еще и не знаете своего призвания. Как я уже говорил, не обязательно знать призвание, чтобы быть Ему послушным. То есть я верю, что это начинает формировать... Для тех, кто недавно покаялся, формировать правильный подход. Не экспериментировать, а сразу после покаяния начинать двигаться в направлении, в том направлении, которое Дух Святой и будет показывать, а Господь Иисус будет содействовать. Потому что Дух истины сразу после покаяния показывает путь истины, по которому должен человек уйти. Но так как человек не знает, что покаяние преследует какую-то конкретную цель, то рожденный свыше даже не ожидает, что Дух Святой будет показывать путь жизни, по которому должно ему идти. Даже не ожидает, что Дух Святой будет давать какие-то задания, что Дух Святой будет направлять в реализации воли Божьей. Никто не ожидает. Поэтому чаще всего, радуясь о том, что спасены от гнева, радуясь о том, что... Человек рожден свыше, чаще всего узнав какие-то учения о том, как можно что-то сверхъестественное получить, и еще, на радостях, в определенных случаях под давлением нужд, мы увлекаемся определенными процессами, которые в большей степени направлены на реализацию нашей воли. И увлеченные этими процессами, плюс понимая, что нужны годы и годы, мы, в общем-то, и не фокусируем свое внимание на волю Божию. А потом, спустя 15-20 лет, мы начинаем вдруг осознавать, что что-то не так. Что-то не так. Уже прошло 10 лет, пришло 15 лет, а, в общем-то, жизнь-то никак не изменилась, кроме там, не считая тех мелочей. У нас есть образец, у нас есть Иисус как стандарт и образец. Мы видим, что каждый день... Пребывание Иисуса на земле накладывал отпечаток на всю землю и на всех окружающих Его. Мы видим, что каждый день послушание Иисуса воле Отца в целом приносил на землю что-то, что в целом было хорошим основанием для последующих как служения Иисуса, так и для тех, кто последователи шли за Ним. Помните, что когда вы находитесь в своем призвании, из вас выходит то, что становится в благословении для окружающих вас и несет в себе потенциал для того, чтобы благословлять других. Поэтому ревнуйте о том, чтобы задание Божие или воля Божия для вас лично была исполняема. Взаимодействие с Духом Святым здесь, конечно, основная дисциплина, потому что именно миссия Духа Святого в вашем духе, она как раз и направлена на то, чтобы содержимое вашего духа было высвобождено, чтобы вы знали каждый день, что вам нужно делать, чтобы вы знали, что необходимо для того, чтобы это делать, чтобы вы знали, как принять все необходимое для того, чтобы это было выполнено. Также Дух Святой научит вас взаимодействовать с небесным служением Иисуса как Господа, как обеспечителя, власть в имени Иисуса. Это все миссия Духа Святого. Но когда у вас правильно выставленный фокус, не моя воля, но твоя да будет. Духу Святому намного легче вас направлять. Почему легче? Потому что у вас правильно выставленный фокус. Почему, в общем-то, Иисусу было не тяжело разговаривать с Савлом? Почему? Не потому что Савл, знаете, вот просто Савл такой супердуховный. Нет, потому что у Савла сразу был правильно выставленный фокус. Если бы Савл начал выставлять фокус в другую сторону, есть огромная вероятность, что это был бы последний день фарисея Савла. Но так как правильно был поставлен вопрос, правильно была формулировка, то сам диалог был дальше очень конкретный, полный милости по отношению к этому человеку-убийце. Полный милости. Тогда возникает вопрос, что лучше, ожидать и оставаться в непослушании, ожидать, я имею в виду, узнать свое призвание и оставаться в непослушании, или действовать в заданиях, доверяясь Богу, что в свое время, если есть необходимость, откроет. Конечно, лучше жить от задания к заданию, не оказывая давления на Бога, но каждый день со своей стороны, благодаря за то, что Он открывает задание, ведет в мудрости в этом задании, и благодарить. Благодарить. Да, здесь есть момент доверия, здесь есть работа со словом веры, это тоже очень важно. Но я еще раз делаю ударение. Покаяние следующим важным шагом предполагает стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Когда вы правильно выставляете покаяние, то само осознание или ожидание у вас будет тоже правильно. Представьте себе, я хочу все-таки, у меня есть побуждение. Представьте себе, что вам кто-то подошел и правильно предоставил цель покаяния. А именно, что тебе нужно покаяться в том, что ты творил волю дьявола. И обратиться к воле Божьей. И вы сказали аминь, я согласен. И вы каетесь в том, что вы творили волю дьявола, каетесь в своих грехах, а именно это был ваш грех. И принимаете решение творить волю Божью. И спрашиваете то, что Савва сказал по дороге в Дамаск. Что повелишь Господи делать? Послушайте, когда вы так будете делать или так поступите, вы наконец-то увидите Иисуса, человека, который творил волю Божью. Чем особенно служение Иисуса, и как сказал мне Дух Святой, для нас в Иисусе важно видеть человека, стремящегося исполнять волю Божью. Конечно, он Сын Божий, Сын человеческий. Но когда вы рассматриваете его как Сына Божьего, как человека, который стремится исполнять волю Божью, он вам открывается, чтобы содействовать вам в исполнении воли Божьей. Вы начнете Библию по-другому читать, потому что в Библии записаны в основном люди, которые хотели исполнять волю Божью. И также записаны люди, которые не хотели ее исполнять со всеми последствиями. То есть Библия вообще сама по себе – это не книжка, которая дается нам для того, чтобы мы делали то, что хотим, говорили, что хотим, поступали, как хотели, и хватали, вырывали какую-то мудрость из контекста. Нет, на самом деле это слово, это мудрость, раскрывающая то, как принять волю Божью и исполнять волю Божью изо дня в день. Это цель этого завета и всего, что делает Иисус и Дух Святой сейчас. Если же мы не начинаем покаяние с этого, а начинаем покаяние только с того, что мы спаслись от гнева и нам прощены грехи, то дальше вы начинаете читать, как вы хотите, о ком вы хотите. Для вас Ветхий Завет – это библейские истории, которые вы даже любите читать перед сном, так как вы выключаетесь очень быстро. И все остальное, что про Иисуса, это про Иисуса, истории, тоже про истории, про Иисуса. И мы говорим, спасибо тебе, да, ты такой Господь, да, ты такой Господь, ты такой, а я никакой. И все, и вся история закончилась. И все. Хотя Иисус – это для нас демонстрация, как быть послушным воле Божьей, причем индивидуального характера. Если бы мы изначально понимали, что покаяние, цель покаяния, это чтобы человек мог войти и исполнять индивидуальную волю Божью. Но я верю, что Дух Святой настолько силен и могуществен, что в короткие сроки Он может восстановить утраченное, потраченное время, утраченные ресурсы. Я верю в это. Поэтому я бы не рекомендовал вам расстраиваться или разочаровываться. Я бы рекомендовал вам обратиться от худых путей своих, стать на стези правды при участии Святого Духа, возревновать о воле Божией для вас в форме заданий на каждый день и, доверяясь Духу Святому через Божие драгоценное обетование, шаг за шагом, каждый день с молитвой в Духе и пророчески двигаться в послушании тем заданиям, которые Он будет вам открывать. Изо дня в день приобретать опыт, изо дня в день возрастать в этом опыте, живя от задания к заданию, от задания к заданию. Кто-то скажет, брат Олег, а как же мои потребности? Писание говорит, ищите прежде Царство Божие, ищите прежде, чтобы Бог царствовал в вашей жизни, чтобы Его Царство в вашей жизни утверждалось. А все необходимое вам во что одеться, необходимое вам, что есть, и необходимое вам, что пить, также Духом Святым будет вам открываться и прилагаться. Открываться и прилагаться. Дух Святой научит вас, как принимать необходимое вам обеспечение. При этом вы не будете фокусировать на это все свое внимание и не будете пытаться использовать Слово Божие, имя Иисуса, дары Духа Святого только на то, чтобы ваши нужды были восполнены. Ваши нужды важны для Бога, они есть, потому что они включены, но не они первостепенные. Не они первостепенные. Я еще раз обозначаю. Если бы изначально мы правильно выставили фокус, то все последующие, как молитвы, так и исповедания, так и действия, так и чтение Писания, так и приоритеты, они бы были выставлены в соответствии с определенной для каждого из нас волей. Эксперимента бы такого не было, время бы не терялось, мы бы не занимались всем подряд, не читали бы все подряд, не молились бы о всем подряд, не было бы всего подряд. Не было всего подряд. Потому что вы бы знали того, кто в вас и чем он занимается. Вы бы знали, чем занимается Господь Иисус. И понимая, что как Дух Святой, так и Господь Иисус занимается реализацией воли Отца для вас, а чем-то другом вы бы с ним меньше всего бы и говорили. Меньше бы всего и говорили. Но сегодня есть возможность это все исправлять. Сегодня есть возможность обращаться от худых путей своих. Сегодня уже есть возможность вам возревновать о воле Божией в форме заданий на каждый день. Двигайтесь в этом направлении. Совершайте ошибки, кайтесь, поднимайтесь, идите дальше. Поднимайтесь дальше, идите в волю Божию. Главное для вас – это ни в коем случае не выходить из воли Божией для вас, потому что это и есть 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. Вы не можете по-другому войти в покой. Для вас место покоя – это то место, которое приготовил для вас Бог. Писание называет это еще пространное место. Место, которым вам не будет тесно. А для вас достойный плод покаяния – это обратиться от худых путей своих. Для вас достойный плод покаяния – это обратиться от своей воли к его воле. Это и есть достойный плод покаяния, когда вы свою волю оставляете, а его волю выбираете. Когда я говорю «свою волю», это, знаете, в больших кавычках. Потому что это якобы ваша воля, а на самом деле это не ваша воля, а воля, скажем так, навязанная вам мудростью земной, душевной, бесовской. Итак, где находится то, что вам открылось через покаяние? Духом Святым в вашем духе. И каждый день, Писание говорит, пей воду, текущую из твоего колодезя. Пей воду, текущую из твоего колодезя. А кто будет пить воду, которую я ему дам, тот не будет жаждать вовек. Потому что каждый день будет знать то, что Бог от него ожидает. Каждый день будет иметь необходимую мудрость, как это исполнить, необходимое обеспечение, как получить снаряжение. И все это находится в вашем духе 24 часа в сутки. Вот если бы сразу после покаяния мы знали это все, то мы бы учились этому сразу после покаяния. И не потеряны были бы годы на изучение всего. А по сути дела, много-то и не надо. Нужно знать, чем занимается Дух Святой. Нужно знать, чем занимается Господь Иисус. Нужно знать, что ожидает от меня Бог. И больше ничего. Ничего. Потому что никто из нас, живя на этой земле, в этой враждебной среде, без Духа Святого, без господства Иисуса и без воли Отца, ничего сделать не может. Только при участии и содействии, и только в реализации воли Отца. Слава Богу, настоящий материал был закончен. Я еще раз напоминаю вам. У покаяния перед Богом есть цель, которая никогда и никем не будет изменена. И эта цель одна. Чтобы каждый человек мог вернуться в волю Божию и принять все необходимое для ее исполнения. Если же покаяние направлено на что-то другое, то есть огромная вероятность, что человек будет поглощен суетой, и нельзя сказать, что чем-то плохим, злом, но будет поглощен и занят тем, что не является для него послушанием воле Божией. Общим послушанием, да, но конкретным нет. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за его помощь и содействие в настоящем учении. И, возможно, вам нужно будет дома уединиться, сделать причастие и сказать: Господь, я столько времени навязывал тебе свою волю. Я столько времени пытался представить мою волю важной и терял время, потому что ты при всем даже своем желании ничего, кроме воли Божией, делать и не собираешься. Поэтому поблагодарите Бога, Господа, за его милость к вам, что при том всем, что вы навязывали ему свою волю, по милости своей, на вас не приходил суд и не совершались многие вещи, которые должны были бы совершиться, по милости его. Покайтесь в том, что вы пытались навязать ему свою волю. Конечно, это огорчало Дух Святой. Это 100% огорчало Дух Святой, и милость Божия снова это покрывала. Покайтесь в этом все. Приведите себя в порядок. И выберите волю Божию. Выберите волю Божию для себя. Обозначьте свой выбор. Скажите о своем выборе. Если надо, еще раз каждый день говорите о своем выборе. Отец, я выбираю твою волю. Я выбираю твои задания. Я выбираю путь жизни, который ты приготовил для меня. Я отрекаюсь от воли дьявола. Я отказываюсь ее выполнять во имя Иисуса. Я выбираю твою волю. Я прошу Духом твоим, помогай мне творить волю твою. Я выбираю задания и прошу каждый день, сообщай мне твои задания на этот день. Молитесь в духе, пророчествуйте с благодарением и ожидайте, что Дух Святой будет производить в вас и хотение, и действие во исполнении Божьего благоволения для вас. И с терпением проходите это поприще. Каждый день, ревнуя о заданиях, каждый день ревнуя и ревнуя и ревнуя. Царствие Божие усилием берется. Послушайте, берется усилие. Это усилие больше связано с тем, что содержимое нашего ума не будет искать Царства Божьего или воли Божьей для каждого из нас лично. Давайте поблагодарим Господа Иисуса, поблагодарим Бога Отца за Его волю. Давайте попросим прощения. Возможно, вам еще дома надо будет сделать это с причастием, чтобы уже закрепиться в этом действии. Ну, а мы сейчас совершим в общем, со всеми теми, кто слушает этот материал в интернете. Отец, спасибо тебе за милость твою, которая превозносилась все это время и превозносится над судом. Отец, прости во имя Иисуса, что мы пытались навязать тебе волю свою под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Отец, мы каемся во имя Иисуса. Мы каемся и отрекаемся от того, что мы творили волю дьявола, и, будучи обманутыми в уме, пытались навязать и тебе ее, представляя как свои потребности, как свои нужды. Мы каемся во имя Иисуса. Отец, мы выбираем твою волю. Отец, мы соглашаемся с тем путем жизни, который приготовил ты и по которому должно нам идти. Отец, мы выбираем те задания, которые ты приготовил для каждого из нас на каждый день. И сказал: довольно для каждого дня своей заботы. В твоей книге записаны все дни для нас назначены. Отец, мы выбираем задания твои на каждый день назначены. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что ты о всем позаботился. А нам сказал: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания. И мы открываем, Отец, перед Тобой свои желания. Мы говорим, Отец, Твои задания, Отец, Твоя воля, что повелишь делать, с чего начать, Духом Твоим, направляй и веди в молитве каждого слушающего, помогая им принять задание на каждый день во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Благодарю Тебя за то, что Духом Твоим да знают волю Твою, да знают задания Твои. Из Духа их да поднимается задание, и да приходит это задание, да направляется их душа заданием Твоим во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю Тебя, Отец, за то, что ни один человек из слушающих это учение не останется прежним, но открываются и глаза, чтобы видеть, и их уши, чтобы слышать, что Дух говорит делать им. Во имя Иисуса я благословляю их. Благодарю также, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни нашей, помогая каждому из нас исполнять волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. И прямо сейчас, на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу, подашь обилие посеянным, мы берем свое семя веры, мы высвобождаем свою веру и говорим урожаю, поднимайся и приходи. Наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что урожай приходит. Воля Твоя исполняется, задания выполняются. Спасибо Тебе за Твои задания на каждый день во имя Иисуса. Аминь.